Сегодня. Сегодня. Вторник.
Вторник.
12-е.
12-е.
Мая.
Мая.
В Москве 11 часов.
Thank you.
Бронкс был готов к последнему смертному бою. Он ждал этого гибельного сражения, он давно уже мечтал о нем, грезил им. Иннокентий Булыгин еще с утра надел чистое белье. Это шоу «Плохие книги». Трудно поверить, но этот день настал. Мы читаем последнюю книгу Юрия Петухова из цикла «Звездная месть». Ты понимаешь, что сделал слишком много выпусков про Юрия Петухова, когда твоя...
11 часов 11 минут. 11 часов 11.
И стагнацию сюжета. Даже Галина Юзефович не задает такие крутые ожидания от книги. Если вы начали смотреть «Плохие книги» с этого видео, то вот что происходило до этого. Юрий Петухов – это легендарный писатель, произведения которого относили к жанру гиперреализм. Так как после 90-го года издательства перестали работать с Юрием, он издавал книги и журналы сам. И к жанру гиперреализм он тоже отнес себя сам. Прямо из своей квартиры в Москве Юрий выпускал такие издания, как «Метагалактика» и «Приключения фантастика». И вы наверняка могли видеть эти обложки. Я думаю, что эти журналы были популярны как раз из-за обложек, потому что они выглядят как что-то, что мы рисовали в конце тетрадок на скучных уроках. Только кто-то это еще раскрасил и напечатал. Эта часть работы Юрия Петухова меня искренне восхищает, потому что написать столько шизы, найти других авторов, которые тоже напишут шизу, найти художников, все это сверстать, напечатать и продать – это гигантский труд. Мифология, культы и ритуалы древности, сокровенные знания жрецов и магов, феномены, зомби, инопланетяне НЛО, контакты с иными цивилизациями космоса и параллельными мирами, прорицания, гиперсенсорика, духи, привидения, монстры, призраки, зверолюди, вампиры, оборотни и людоеды в прошлом, настоящем и будущем, воскрешение из мертвых и описание загробных миров, чародейство и колдовство, разоблачение правящих режимов, сект и тайных обществ, древнейшая история России и преступления современности. Если сюда еще добавить упражнения на позвоночник, то это будет полный список моих интересов. Но за этим торжеством креатива стоят негативные эмоции, потому что во многом творчество Юрия Петухова – это реакция советского человека на то, что произошло с его страной и какие люди пришли к власти. Лучше всего это состояние передает название одного из рассказов Юрия Петухова – «От сверхдержавы до резервации для нелюдей». У этого рассказа есть подзаголовок, я проверил в нескольких источниках, он звучит как «Интервью со зверочеловеком». Юрий Петухов мастерски передал голос человека с забитым носом. В рассказе некий зверочеловек жалуется, что Комитет государственной безопасности ничего не сделал для государственной безопасности, когда это государство резали на куски. Такая же интонация и у всех 5 книг из серии «Звездная месть», в которых космодесантник Иван спасает планету от вторжения не очень понятно кого. Я до сих пор не уверен, что понимаю. Еще в первой книге Юрий Петухов ругает «Звездные войны» и заявляет, что это уровень интерната для умственно отсталых детей. Чтобы не быть голословным, Юрий Петухов показывает, как правильно создавать вселенные. Его книги населяют самые разнообразные чудовища. Какие именно? Все чудовища. Почти на каждой странице шипит паука-монстр или летит живородящий астероид Ирзорг. В худшем случае шагают шестиногие стройные киборги. Только в четвертой книге вторжение на Землю реально началось, и человечество с ним не справилось. И Иван, как настоящий русский космодесантник, смело покончил с собой в православном храме. Это не добавило уважения к персонажу, но надо признаться, клиффхенгер что надо. Как люди победят монстров без своего лидера? Или может быть он как-то вернется? И как Юрий Петухов сможет слить финал уже слитой серии? Узнаем после небольшой паузы. Понятное дело, что нас не оставят без главного героя на целую книгу. Космодесантника Ивана воскресит лично Архангел Михаил, но, судя по сцене разговора, он еще может пожалеть о том, что сделал. «Ты?» От неожиданности накатившей горечи Иван лишился дара речи. «Я пришел за тобой», – тихо проговорил Архангел Михаил. Пока ничего необычного. Иван себя чувствовал неудачником, попытался убить себя, и это у него тоже не получилось. Понятно, что он в не очень хорошем настроении. «И будешь ты воскрешен и возвращен на землю, в мир, породивший тебя». «Воскрешен?» Иван еле сдержался, чтобы не закричать во все горло. Пока тяжеловато идет разговор, если честно, но, опять же, самоубийство – большой грех, и странно, что он так легко получил амнистию. «И вина твоя...» Человек. «Слаб?» – переспросил Иван. «Ты же вроде не в голову себе выстрелил, давай уже как-то вовлекайся в разговор. Очищаясь в кругах света и просветляя себя, войдешь ты в старый мир». «Я?» – удивленно переспросил Иван. «Да, ты». Мне кажется, что вот это «да, ты» уже сказано с небольшим раздражением, типа с чатом GPT продуктивнее общаться. Если бы Иван давал интервью Юрию Дудю, то финальный диалог был бы такой: «В чем сила?» «Сила?» Какой вывод можно сделать? Суицид делает вас тупым, по возможности избегайте этого. В общем, в начале пятой книги Ивана официально назначают избранным. Причем мы знаем, что в конце прошлой книги его избранным назначили темные силы, потому что он так им открыл путь на Землю. Как сказал один из демонов: «Ты был нашим биороботом, родимый». Получается, что он демократически избранный избранный. Пока Иван будет готовиться спасать Землю, мы узнаем про других персонажей, на которых нам, если честно, похрену. Каждая глава предваряется локацией, на которой происходят события. Мы попадем в локацию Земля, Россия, Лос-Анджелес, все американские штаты, Нью-Вашингтон. Также будут Земля, 18-й под антарктический уровень, 7034-я зона умертвления, созвездие Алые Розы, Левая Спираль, Время Утраченных Надежд, это планета разведенных женщин, и Земля, Россия, Кочергино, подмосковное кладбище. Это все сделано, чтобы красиво начать последнюю главу, но до этого мы еще дойдем. Итак, монстры вторглись на Землю и добивают остатки сопротивления. И тут мы встречаем остатки команды Ивана, старых космодесантников, которые по-разному пережили поражение в конце прошлой книги. Почему-то сильнее всего нужно сопереживать Глебу Сизову, который появлялся в прошлых книгах, но как-то запомниться не смог. Его и других землян превратили в двуногие фабрики крови и заставляют работать в адских условиях и гонят из них кровушку. Зачем это делается, не очень объясняется. Я решил думать, что Империя Зла просто продает гематоген. Примерно в это же время Юрий Петухов наконец-то начинает намекать на то, кто именно устроил все эти события и кто стоит за всеми этими организациями, которые мы встречали до этого. Если вы давно следите за творчеством Юрия Петухова, то вы все и так прекрасно знаете. Вот, например, пользователь S78, который за 12 лет на Рутрекере написал 8 сообщений, спрашивает, где достать книгу «Происхождение евреев», из-за которой и убили Юрия Петухова. Наверное, такое очевидное название книги и разозлило убийц Юрия Петухова, а ведь раньше он был гораздо аккуратнее. У стены оцепенело стоял парень лет 18, худосочный, изможденный, голый, с длинными пейсами, свисавшими ниже подбородка, и с грызными синюшными ногтями, черными немытыми ступнями и черной наколкой над левым соском. 666. Сатанист. Очень аккуратно. Если вы, как и я, читаете эти книги в 3 часа ночи, то можете и не заметить, как Юрий Петухов все ловко провернул. Еще одного из наместников сил зла на Земле зовут Говард Иегуда Бей-Буковский. И ты думаешь, на что-то автор намекает. Но он тебя сбивает с толку, потому что еще его зовут Седой, Петр Мансурия, Авас Баграмов, Игрок, Порченый и Глен Сорос. И все они получают зарплату в синдикате. Во-первых, респект за объем работы. Как читатель сайта Prime Crime, я вижу отсылки. Во-вторых, есть какая-то грусть в том, что в 25 веке человек по фамилии Сорос у кого-то на зарплате, а не люди на зарплате у него. В общем, Юрий Петухов скрывает свой антисемитизм чуть лучше, чем Kanye West. To a point of exhaustion, which was misdiagnosed by a, I'm not going to say what race, what people, doctor, and what hospital. And what media went to. We know I can't say that. It was a Jewish doctor. Еще, чтобы примерно понимать, о чем пятая книга, вам нужно знать про трогов, инопланетную расу оборотней. Они захватывают тела людей и могут превращаться в кого угодно. Как скрулы. Чертов Марвел украл идею прямо из 62-го года. Фанаты помнят, что в третьей части серии космодесантника Кешу заставили обманом переспать с королевой трогов, чтобы получить ценное российское семя. Именно этого им не хватало, чтобы захватить вселенную. Воистину, падлы. Я не очень понял, почему, но в этой серии троги оказались хорошими. Десантника Кешу отпустили домой и даже дали ему с собой оборотня по имени Хар, который, чтобы не пугать землян, превратился в собаку. Это нужно было только в третьей книге, потому что дальше началось вторжение, и всем стало насрать на оборотня собаку. Но он почему-то остался собакой до конца серии. Видимо, потому что в истории нужен кто-то милый, чтобы давать читателям комическую передышку. В журнальной версии романа даже есть несколько милых иллюстраций с Харом. Я думаю, что сейчас Юрий Петухов бы продавал мерч с ним, если бы евреи ему разрешили. Еще по ходу двух последних частей автор несколько раз дает понять, что зубы Хара каким-то образом очень опасны для монстров, которые населили Землю. И ты понимаешь, что у Хара будет какая-то особенная роль в финале. И я вам о ней расскажу в самом конце видео, потому что, в отличие от автора, я бы хотел научиться удерживать ваше внимание. Но пока Иван наслаждается тем, что он снова жив. Он разыскивает свою жену Светлану и исполняет долг. «Поцелуй меня», — попросил он. И после того, как она выпустила его губы из своих, добавил: «Постарайся уснуть. И ничего не бойся, мы не одни». «Не одни?» — изумленно переспросила она. «Да», — ответил он, опуская свою тяжелую и теплую ладонь на ее веки. «С нами Бог». Такие вещи нужно говорить до секса, а не после, потому что некоторые могут быть против. Наконец-то мы переходим во второй акт книги, то, что Джозеф Кэмпбелл называл «Испытания, союзники и враги». Я думаю, что это было любимой частью работы Юрия Петухова, потому что кое-как двигатель сюжета он уже запустил, что-то душнить про философию нужно только в конце, а пока можно оторваться. Я по-прежнему в восторге от того, насколько Юрию Петухову насрать, поймет ли кто-то что-то про триединое квазипространство системы, вывернутое наизнанку одновременно в 80 полюсах страшных полей. Это как когда ты в конце вечеринки заходишь на кухню и видишь там двух чуваков, которые разговаривают, и ты в жизни не поймешь, о чем они говорят. Космодесантники выводят на орбиту 186 батарей круглосуточного боя. Что это значит? Fuck you. Никто не знает. По ходу дела пафос всего этого нарастает, но потом автор пишет: «По стенам огромного тающего в дымке зала стояло не менее дюжины сутуловатых, сгорбленных существ с длинными руками и шерстистыми телами. Махначи». На фоне квазипространства звучит не так круто. Это бы звучало не стрёмно, только если бы это читал Николай Дроздов. «Существа с длинными руками и шерстистыми телами». Кто-то скажет, что это не баг, а фича, но мне кажется, что Юрий Петухов просто не чувствовал, насколько уместно какие-то слова писать в философской научной фантастике. А Юрий Петухов считал, что это философская научная фантастика. Одновременно с трех сторон на него сиганули три махнача, бешено вращаясь смертоносным железом. И пафос потерян. Из всех книг и курсов про сочинение истории я знаю, что в этой части сюжета герои должны понять, что им нужно чему-то научиться, чтобы в конце победить. Но все эти курсы не учат писать истории про русских космодесантников. Полтора месяца Хук взламывал коды. Это было его последней надеждой. Во-первых, в этой главе довольно туманно объясняется, зачем нужны эти коды. Просто надо, значит надо. И ты думаешь, что тебе расскажут, как именно герой преодолел это препятствие. Но нет. Жизнь всему научит, Хук взломал коды. Только Иван чему-то реально учится у славянских волхвов, потому что, как мы выяснили, они с христианами в одной команде. Волхвы хвалят Ивана за то, что он быстро впитывает в себя белый дух рода. Как будто его в нулевые приняли в скинхеды. И дальше мы видим стандартную славянскую подготовку к финальному сражению. Две недели он бродил по дубравам в одиночестве. Пил чистую и звонкую воду из крохотных ручейков, обирал с кустов и трав ягоды, ел их без спешки, неторопливо, радуясь терпкому вкусу каждой в отдельности, наслаждаясь тайной живой силой, заключенной в крохотных комочках. Параллельно вся земля усеяна дистрофичными трупами, а из оставшихся в живых тянут кровь. И пока этот хиппи кайфует и впитывает в себя крепь, это не мои слова, Юрий Петухов безо всякой причины начинает восхищаться воровскими порядками на других планетах. Бывшие заключенные организуют новую волну сопротивления на планете бандитских притонов. Даже в Рике и Морти не придумали настолько безумную планету. Или придумали, я еще не смотрел новый сезон. Как бы то ни было, вы можете спросить, зачем вообще нужна планета бандитских притонов? На эту планету стекаются усталые деловые ребятки, чтобы перевести в оргиях дух перед очередным налетом. Прикиньте, какая тяжелая у бандитов жизнь, что они переводят дух в оргиях. Еще мне нужно уволить моего психолога, потому что мне советуют медитации. Семеро паханов с семи самых первых глубоководных зон в первый же вечер на сходку сошлись потолковать. Порешили стоять насмерть. Кто на полшага назад сдвинется, кранты. Перов бог без разговоров. Воровской закон суровый. Юрию Петухову много кто не нравится. Ему не нравятся евреи, как мы скоро выясним, демократы. Очевидно, что Юрию Петухову не нравятся читатели Юрия Петухова, но честными ворами он восхищается всегда. Отчаянные парни остались на Зангизее. Лихие и бесшабашные, которым судьба индейка, а жизнь копейка. Одним словом, не дутые фраера, а отпетые головорезы, готовые не посрамить чести вселенского воровского братства. Ладно, в этой вселенной махначи уже уместно звучат. Тут же, чтобы мы не расслаблялись, троги андроиды добивали вертухаев всех мастей. Я упустил момент, когда троги стали андроидами, но я уже не буду это перечитывать. Ненадолго оставим эту сюжетную ветку, и под ненадолго я имею в виду навсегда, потому что Юрий Петухов к ней больше никогда не вернется. Иван выселяется из своего славянского санатория и отправляется спасать своего сына-оборотня. Внимательные зрители скажут: «Но Денис, Иван же убил своего сына-оборотня в прошлой книге». Никто так не скажет, Короче, Иван умеет перемещаться во времени, и он возвращается в то время, когда его сын-оборотень еще жив. Там он спасает свою вторую жену Алену, которая застряла в этом измерении, родила ему сына-оборотня, но еще не стала злой ведьмой. У нас нет времени на это. В общем, сражение начинается заново. «Ты трус!» – взревел оборотень после того, как Иван отскочил в очередной раз, отводя меч. Нет. Ну ладно. С одной стороны, диалоги написаны очень дерьмово. С другой стороны, он... оборотень. Вряд ли он будет слушать какие-то аргументы. Пока Иван отвлекает оборотня беседой, Алена прыгает сыну на спину и вспарывает кинжалом ему затылок. Оттуда она достает червячка с багровыми глазенками. Юрий Петухов это так сформулировал, что мне в этой сцене жалко червячка. Как бы то ни было, оказывается, что в злого оборотня сына превращал червь, который сидел у него в мозгу. Роберт Кеннеди-младший читал Юрия Петухова, и это чувствуется. Наконец, оборотень Олег, да, оборотня зовут Олег, приходит в себя. «Мама!» – выдохнул в лицо девушке Олег. Та поглядела на него, как на слабоумного, улыбнулась. Ну, вы знаете, как мамы могут смотреть. Иван пытается объяснить сыну, что происходит на земле, но тот ничего не понимает, и мы не можем его в этом винить. Иван вздохнул и сокрушенно посмотрел на сына. Что тот мог понимать в жизни, сосунок? Я бы на месте Олега нашел червя и засунул бы себя обратно в мозг, потому что нахер жить в этой семье, проходили уже. Теперь у Ивана есть поддержка язычников, и христиан, и слабоумный сын Олег. В общем, все, чтобы победить силы зла. Но это конец второго акта, поэтому сначала нужно немного погрустить. Иван вдруг ощущает горе от того, что такую вселенную просрали. Он снова навещает места, где уже был, и где, судя по прошлым книгам, ему было очень плохо, и тоскует. Развороченные деревья, в чьих необъятных внутренностях жили звероноиды, полудеревья-полуживотные, в симбиозе с которыми находились эти алчные и простоватые дети природы, были мертвы. Если бы уже в 90-е существовала нормальная книжная индустрия, то кто-то бы взялся за Юрия Петухова и помог бы ему стать очень богатым человеком. Потому что... чем этот абзац хуже, чем трилогия Джеймса Кэмерона «Аватар»? Лишайники-трупоеды. Где они? Где все это? Тоже хороший вопрос. Еще трижды его выносило возле земных колоний, забрасывало к призрачной сельме, потом к семиярусному искусственному Родосу, молодежному вселенскому лагерю. Многовато планет-лагерей в этой вселенной. Прикиньте, целая планета – молодежный лагерь. Сколько там пасты тратится после отбоя. На пятый раз он всплыл, чуть не протаранив длинным и острым носом известный на всю вселенную астероид Ирзорг. Это был единственный реликт, переживший большой взрыв. Мало того, сам астероид был живым и живородящим существом. Неразумным, темным, бессмертным, не ощущающим себя, но живым. Таких больше не было нигде. Но сейчас Ирзорг был мертв. Я себя чувствую глупо, но меня реально расстроила смерть Ирзорга. В этом удивительна сила историй, даже херовых. Ты проводишь с героями сколько-то времени, и они становятся частью твоей жизни. Есть научные работы о том, сколько нужно провести времени с настоящим или выдуманным человеком, чтобы стать друзьями. В теории вы можете считаться друзьями, если провели вместе от 30 до 50 часов. Так что, как бы не было стыдно в этом признаваться, но карлик Цай Ван Дау, императору Маганги, действительно мой кореш. Ближе к концу книги Цай Ван Дау тоже умирает. И перед смертью он видит холмы прекрасные в Маганге и лица крохотных женщин. После всех новостей про файлы Эпштейна, возможно, хорошо, что он умирает. Дальше гибнут все остальные друзья-космодесантники, и некоторые это делают с готовностью. Дил Бронкс был готов к последнему смертному бою. Он ждал этого гибельного сражения, он давно уже мечтал о нем, грезил им. Иннокентий Булыгин еще с утра надел чистое белье. Чистое белье с утра. Это высшая честь, которую русский воин может оказать врагу, а также нормальная вещь. Гук Игунфельд Хлодрик Буйный, космодесантник-смертник, висел распятый, прибитый здоровенными гвоздями, уже безнадежно мертвый, с выпученными, налитыми кровью глазами, с развороченным животом и свисающими вниз кишками. Большой, грозный даже после смерти, непобежденный. Ну, так-то получается, что побежденный. Потом погиб Глеб Сизов, за которого нужно было переживать, но я не смог. Его убил разумный, нечеловеческий разумный паук. Это довольно размытая формулировка, потому что крайне тупой паук – это тоже получается нечеловеческий разумный. Глеб Сизов перед смертью успел только подумать о том, как именно паук пробрался в его герметичный скафандр. Но он так и не узнал. И мы тоже. В одной из битв убивают даже сына Ивана, бывшего оборотня Олега. За всю книгу у него было типа 3 сцены и 5 реплик. Получилась обычная нормальная жизнь. Родился, подрался с отцом, послушал оскорбления и умер. Казалось бы, это худшее, что может произойти с главным героем после суицида. Это дно истории, и дальше идет только финальная битва со злом. Но еще мы узнаем, что Сержа Синицкий распяли последним. Серж Синицкий — это космодесантник-француз и самая удачная попытка Юрия Петухова придумать французское имя. В позапрошлой серии «Звездной мести» у Сержа Синицкий, если не ошибаюсь, была одна или две реплики. Он сказал: «О, загадочный русский душа». В пятой книге у него тоже немного реплик. Француз Серж Синицкий говорит: «О, майн год, ты есть приходить по хаус? Impossible, impossible, твоя мать». Как говорится, «Je ne mange pas si jour». И только когда Иван потерял всех близких ему слабоумных, и Олега, и Сержа Синицкий, пришла пора все это заканчивать. Иван видит, что за ним стоит все племя росов, светлоглазые и русоволосые силачи. Они пришли на землю. Это было как чудо. Что вообще должно произойти в этой вселенной, чтобы Иван все-таки признал, что это чудо? Иван отправляется в прошлое, чтобы разобраться с виновными. Он не спасает сына и друзей, просто отправляется в прошлое. Конец 20 века поразил его своим убожеством и запущением. Загаженная, отравленная земля, мертвые водоемы, свалки, озоновые дыры, смрадный, пропитанный гарями воздух, города-помойки, набитые больными, серыми, оцепеневшими в безвыходности, одуряющие круговерти людьми. Апокалипсический век. Тут мы снова проживаем с Юрием Петуховым его страх будущего. Страна развалилась, ей управляет непонятно кто, люди с трудом выживают, не могут себе позволить подписку на журнал «Приключения фантастика». В книге «Меч Вседержителя» вся вина ложится на некую группу граждан, которые выводят новую, более устойчивую расу людей, в которых вселятся черви, и они унаследуют землю. Иван горько усмехнулся. Гуманисты, мать их. Чтобы эти сложные метафоры были чуть понятнее, автор упрощает. Гниды. Они умереть гниды. Они и умереть достойно не могут. Демонократы. Позже молодой автор-фантаст Дмитрий Медведев скопирует этот стиль, чтобы вести свой телеграм-канал. Эти ублюдки наверху думают, что они очень крутые, что это они сами слуги Вельзевула и его тени на грешной, слишком грешной земле. Это все еще Юрий Петухов, но согласитесь, что в телеграм-канале Дмитрия Медведева никто бы не заметил подмены. Дальше Иван отправляется в 19 век. Во-первых, респект, потому что Юрий Петухов один из первых фантастов-патриотов, который не отправил своего героя помогать товарищу Сталину. Вместо этого Иван, видимо, вырезал всех революционеров в 19 веке и лишил нас романа Достоевского «Бесы». Дальше 18 век, где Иван развеял по ветру масонские сборища и спас будущего императора российского. Потом автор, видимо, понял, что описывать каждый век ему будет впадлу, и отправил Ивана сразу в Древний Египет. Там он побеждает каких-то мелких боссов и, наконец-то, встречается с финальным – Богом Семирожденным. Это или упомянутый в Торе библейский гигант, или полностью оригинальный персонаж, мы не знаем. Юрий Петухов напоследок радует нас своими фирменными диалогами. «Мразь!» – процедил Иван. «Нет, я не мразь!» – снова зашелся в скрипучем смехе Ог Семирожденный. Они так общаются, будто один из них сын другого. Даже если бы Иван не смог его победить, он бы просто мог говорить «мразь», а тот бы говорил «я не мразь», и так бы они провели целую вечность, и ничего бы не случилось с Россией. Но Ог Семирожденный начинает угрожать. «Я сам, Ог Семирожденный, войду в твое тело и в душу твою». О май! Нельзя такое говорить человеку, который уважает воровские понятия. Короче, Иван побеждает Ога Семирожденного. Обычно в таких историях финальный босс сильно превосходит нашего героя во всем, и поэтому протагонисту приходится искать какую-то хитрость. Уязвимость в звезде смерти, приклеенный к спине пистолет, сила любви. Но вместо этого Иван схватил гадину вырождения за голову и хвост, разорвал на две части и бросил в затягивающуюся черную дыру провала. Как говорится, полтора месяца Хук взламывал коды, Хук взломал коды. После этого Архангел Михаил поздравляет Ивана с ачивкой и говорит, что хотя бы временно, но он починил таймлайн. Никто из Древнего Египта не смог навредить будущей России, и ничего из этого не было. Немного дает концовка сериала Lost, но ладно, переносимся в последнюю главу. Земля, Великая Россия, Москва, год 2488 май. И так было многовато подозрений, еще и все заканчивается в 2488 году. Юрий, Юрий, Юрий. Иван идет по Красной площади и видит, что вместо мавзолея там установлены памятники космодесантникам, которые сражались с ним бок о бок и погибли на этом пути. И пока в вашу голову заползает мысль о том, что ведь Иван все это предотвратил, значит, они не совершали никаких подвигов и не погибли, Юрий Петухов показывает нам неземным сиянием в чистом майском небе, отражая огонь небесный и открывая путь к свету, сияли над землей, над вселенной, над бескрайним мирозданием золотые купола Святой Руси. Как однажды сказало Управление по борьбе с экстремизмом, ну вот мы и покончили с Юрием Петуховым. Мне искренне жаль, что его карьера сложилась вот так. Это, очевидно, был человек с огромной энергией и каким-то количеством объективно крутых идей. Космические витязи в будущем, ну, это правда круто. Я хотел бы что-то такое почитать не для рубрики «Плохие книги», а чисто для себя. Мне жаль, что дерьмовые времена, через которые постоянно проходит моя страна, вынуждают талантливых людей не расти и развиваться, и не наслаждаться плодами своего труда, а сидеть по своим квартирам и вариться в своих обидах и предрассудках. Я, к своему стыду, только недавно узнал про такого писателя, как Брэндон Сандерсон. Я послушал его курс по писательскому мастерству и узнал, что Брэндон Сандерсон тоже издает огромное количество своих книг прямо из своего дома. Но есть небольшой нюанс. Это гигантский дом, и с ним работает куча его друзей и просто сотрудников. Я еще не читал сами книги, но я уверен, что в одной главе «Звездной мести» больше креативных идей, чем во всем наследии Брэндона Сандерсона. Так что я надеюсь, что однажды мы научимся ценить и направлять своих талантливых людей. Кстати, об этом, всякие дополнительные приколы, которых не будет на ютубе, подпишитесь на мой телеграм-канал или на мой инстаграм на русском языке. Я надеюсь, что у нас сложится парасоциальные отношения не хуже, чем у Юрия Петухова и его аудитории. Ну что же, самые крепкие из вас досидели до конца видео, и сейчас я вам расскажу, какая именно была роль Ухара во всей этой истории. Как его зубы помогли человечеству в борьбе со злом. Ближе к концу книги троги, инопланетные оборотни, решают, что они чуть больше не хотят бороться и уходят в глубину своей планеты. А еще позже мы читаем вот что. Кеша повел глазами на нечто непонятное и жалкое. «Хар помер», — сказал он. Это то, что профессионалы называют «pay-off», когда вы вложили свое время и эмоции во что-то и получили отдачу. Извините.
Я сейчас вам дам рецепт плова. Как изготавливать домашних условиях плов? Плов. Взяли ручки, бумажки и пишем. Взять не немножечко укропу.
Сунь туда кошачью попу.
Тараканьи лапки.
Пикель старой бабки.
Один носок и сды кусок. Ведро воды.
И хуй туды.
Два подпизника телячих.
Гричий хуй и три собачьих.
На медленном огне варить,
ебё на мать и говорить,
снимать ложкой пенку,
биться головой о стенку,
охапка дров
и плов готов,
охапка дров
и плов готов,
охапка дров
и плов готов,
охапка дров
и плов готов.
Москвичи должны страдать, а не эпик покупать. Москвичи должны работать, чтобы выпить и пожрать. Москвичи должны бежать, чтоб на месте постоять. Никакого гаража им не положено. За грабеж со всей страны проклятие наложено. Каждый москвичонок прыгать и плясать, словно в аду, пока бесправный таджичонок весь в труде и весь в поту. В дыму чума тебя цыцанок ложит у Акарского вату.
А не эпик покупать. Москвичи должны работать, чтобы выпить и пожрать. Москвичи должны бежать, чтоб на месте постоять. Никакого гаража им не положено. За грабеж со всей страны проклятие наложено.
Над Москвою редко светит солнце свет для любви и нежности в столице. Места нет, нету времени в Москве подумать, постоять. Ты москвич, ты должен успевать и врать, и воровать. Должен каждый москвичонок прыгать и плясать, словно в аду. Пока бесправный таджичонок страдать.
сердце ключ переломлен пополам, а наш батюшка совсем уж усох. Он разложился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет, идет. Захотела на покой, я обещал ей не участвовать в игре. Но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно, молот и звезда. И все. Накормили всю толпу, мировым кулаком растоптали ей грудь, всенародной свободой разорвали ей плоть. Так закопайте ж ее во Христе.
Переломлен пополам, а наш батюшка совсем уж усох. Он разложился на плесень и на липовый мед, а перестройка все идет, идет. И все идет по плану, порохом пропах. Все по плану, сединой. Со слезами на глазах. А моя судьба захотела на покой. Я обещал ей не участвовать в игре, но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогать!